Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда, с вами сегодня в четверг, 18.00, Рафаэль Ардуханян с «Американским дневником». Обсуждаем с вами ситуацию в российско-американских, американо-российских отношениях и каким образом это влияет на ситуацию в целом в мире. Конечно же, учитывая последние события, в основном мы будем сконцентрируемся на ситуации вокруг этого вируса и попытаемся поговорить об этом более серьезно. Как вы знаете, в самом начале я вам всегда говорил, что мы будем с вами пытаться даже подобные жгучие проблемы, которые стоят перед нами, будем попытаться рассматривать это немножко в неординарном угле. С самого начала хотел бы вам сказать наши координаты. Как вы знаете, у нас интерактивная, у нас диалог, поэтому всегда буду рад выслушать ваше мнение по той тематике, которую мы будем сегодня обсуждать. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Я не оговорился, сказал, что мы будем обсуждать это не только вы, уважаемые радиослушатели, я, но также сегодня к нам подключается мой коллега, мой добрый товарищ, американский журналист Грег Вайнер, который нам расскажет, что происходит сейчас в Америке. Грег, ты слышишь нас?
Приветствую, я волнуюсь очень, мы 20 лет в эфире не встречались.
Да, действительно. Здравствуй, Грег. Да, Грег говорит 20 лет, потому что последний раз мы с Грегом встречались в Нью-Йорке. Совместно вели передачу «Контакты», «Back in USSR», была такая передача. Но только тогда Грег меня пригласил в качестве эксперта. Так что вот видишь, Грег, как у Дюма, 20 лет спустя, правда?
Ну, я надеюсь, что будет и 30, и 40.
Безусловно. Я думаю, что, может быть, мы интервалы-то сделаем немножко поменьше, чем у Александра, да, Дюма? Так что да.
Maybe, да.
Грег, да. Прежде всего, как ты себя чувствуешь? Как дела? Как твои? Я знаю, папа в Сан-Франциско. Как они себя чувствуют? Расскажи.
У папы был 19 марта день рождения. Ему было 91 год исполнилось.
Поздравляю.
Вот, я должен был туда лететь. К сожалению, все это дело накрылось коронавирусом, как ты знаешь.
Да. Вот, Грег, тебе уже, извини, наши слушатели уже шлют. Hello, Грег, лимузин присылал тебе. Так что привет, видишь, люди тебя помнят.
Hello, guys. Hello. Да. Я вас всех приветствую, дорогие радиослушатели.
Грег, что, значит, я в прошлый раз говорил, Сан-Франциско закрыто, мы знаем. Скажи, что в Нью-Йорке происходит. И расскажи про этот ужасный случай в Квинсе в госпитале. Что случилось вчера? Ты слышал насчет этих неожиданных 13 смертей, которые буквально в один день в Нью-Йорке произошли?
Да, я слышал об этом, это какая-то загадочная информация, я внимательно попытался отследить, даже зашел на нью-йоркские сайты, на Local Queen сайт, но пока деталей на эту тему нет. Думаю, что мы их, наверное, узнаем сегодня ближе к вечеру, к сожалению, по окончанию программы.
Ясно. Слушай, посмотри, что бы я хотел сегодня обсудить, Грег. Как я уже говорил, мы с тобой возьмем немножко другой ракурс, потому что очень много говорится об этом, очень много специалистов. Это, безусловно, медицинский фактор очень большой. Мы с тобой не специалисты, но я бы хотел с тобой, так сказать, обсудить вот что сегодня. И, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы подключитесь к нашей дискуссии и выскажете свое мнение по этому поводу. Грег, пришла беда. Пришла настоящая беда. Пришла беда в Америку, пришла беда в Европу, и вот, судя по всему, она, так сказать, стучится уже достаточно настойчиво в наши российские двери. Скажи мне, пожалуйста, нас это чему-нибудь научит, в конце концов? Скажи, можно ожидать после всего этого какое-то улучшение, когда люди поймут, кто же действительно враг, перед кем все это, или это все так и уйдет, так сказать, пропадет? Как ты думаешь?
Ты понимаешь, Раф, извините, я называю Рафаэла.
Ну,
Раф,
давай, ничего.
Для знакомых. Да. Можно Рафа?
Давай. Вы же американцы, проблема... вы же американцы все сокращаете. Вы же не можете полностью сказать.
Вам нужно еще и обрезаем.
Ясно, да. Но это да, большая часть, особенно в Нью-Йорке обрезанием занимаются. Да, Грег, слушайте.
Значит, в принципе, ситуация какая? Да, достаточно много людей в Америке, а я очень много отслеживаю американские информационные каналы, всякие телевизионные веб-сайты и так далее. Особенно ученые, научные круги, все это очень хорошо понимают, да, что в принципе ситуация под названием нахождение в одной лодке. Но в политике ситуация куда более жесткая, учитывая, что сейчас 2020 год, и ты, наверное, твои радиослушатели знают 100%, это выборы в президент Соединенных Штатов, это перевыборы 26 республиканских сенаторов, это перевыборы...
Грег, извини, пожалуйста, вот сразу просто, коль уж ты коснулся, скажи, разговоры ходят о том, чтобы перенести президентские выборы? Вот как мы сдвигаем голосование по Конституции, поправкам, говорят уже что-то о том, что сдвинуть президентские выборы может быть?
Я думаю, на эту тему еще даже никто не икнул. Я пытаюсь отследить, опять же, это дело. Но даже, я вот недавно даже звонил Republican National Committee и, так сказать, попытался у них узнать, как старинный член Republican National Circle. А они говорят, что даже об этом никто не заикается. Но, в принципе, я думаю, если Трамп сказал, что где-то к августу он ждет окончания эпидемии, с одной стороны, а с другой стороны... к Пасхе, 12 апреля, он хочет запустить страну, тут надо где-то искать посередине ситуацию. Если она посередине, то выборы пройдут. Если первый диагноз Трампа на август месяц, что это все закончится в августе, то я не представляю, как можно будет провести выборы на сентябрь-октябрь, за сентябрь-октябрь и 4 ноября пойти голосовать, если только Верховный суд Соединенных Штатов не выскажет свою позицию, и Трамп будет временно исполняющим президентом. Но думаю, что очень маленький шанс. Думаю, что все-таки каким-то образом, вбросив $2 триллиона в экономику Соединенных Штатов, и ты знаешь прекрасно, что Сенат вчера проголосовал, и Конгресс сегодня будет голосовать, или завтра, да. Вот, я думаю, что Трамп рассчитывает, что все-таки к 12 апреля, к католической православной Пасхе, православной, протестантской, прошу прощения, Пасхе, я думаю, что он хочет запускать. Ну вот Форд сегодня высказался, что 15 апреля он хочет запускать производство Форд. А это немаловажный показатель.
Ну вот, кстати, так. Да, извини, Грег, вот Сергей Леонидович нам пишет, как это вы с Грегом не виделись, он же на каждом телевидении выступал. А, Сергей Леонидович, я говорю о том, что мы вместе вели эфир 20 лет тому назад. Естественно, мы виделись, но мы вели вместе совместный эфир в Нью-Йорке. Вот я говорю сейчас об этом, так что позвольте уточнить, естественно, мы говорим сейчас исключительно только об этом.
Грег, вот веселый был эфир, и мы были немножко помоложе с тобой.
Да, мы были с тобой помоложе, но тем не менее мы с тобой были оппонентами. Я, кстати, хочу сказать, что я считаю Грега своим добрым приятелем, моим товарищем, моим коллегой, но мы с ним придерживаемся разных политических точек зрения, и мы, в отличие от очень многих переобувшихся в воздухе, Грег, мы с тобой это пронесли через несколько президентов, вот, через несколько этих, так что мы, как говорится, своим принципам не изменяем. Грег, так сказать, придерживается одной позиции, мы с ним постоянно спорим, даже мы с ним спорили, когда был чемпионат мира, помнишь, тогда по футболу мы с тобой за разные команды в финале болели все равно.
Да,
но,
да,
кстати,
да.
Ты выиграл все-таки, да, итальянцы победили, по-моему, итальянцы победили тогда, да, 2000 какой-то год был. Так что да. Грег, вот вопрос пришел, 6305. Как же люди без медстраховки и бездомные, как живут? Кто их лечит? Каким образом они там? Что у них, кто платит? Как ситуация стоит с простым людям у нас?
Я не могу сказать про всю Соединенную Штату. В Нью-Йорке ситуация очень проста. Если вы заходите и вам нужна помощь, вам обязаны ее бесплатно предоставить. Это закон города Нью-Йорка. Вот. По поводу проживания не могу ответить. По поводу лечения 100% оно будет предоставлено. И тестирование на коронавирус тоже будет все предоставлено. Если вы нелегальный иммигрант, то и лечение будет предоставлено. Ну, ты же помнишь Джакоб Джавит Центр, да?
Нет, Грег, давай так. Если нелегальный иммигрант, если тебя заберут, тебя могут забрать, потом счет принесут.
Нет. Ты знаешь. Нет, это уже демократы это уже отбились.
Нет, они отбили на уровне штатов, Грег, от федерального нету. Это в Калифорнии они там отбили немножко. А так за все придется платить. Я сам прекрасно помню, как это было.
Рафа, извини, Нэнси Пелоси вчера выступала на эту тему, ты, наверное, пропустил.
Нет, вот, я видел ее выступление. Она ничего не сказала.
Слова. И она поднимала этот вопрос.
Вот, Грег, она Грег поднимала вопрос, но он не поднялся. Не поднялся до конца. Грег, потом посмотри, пожалуйста, за эту неделю ты знаешь, сколько подали заявления по безработице?
3 300 000 на
сегодняшний день. Что это такое тогда? Это беспрецедентно, даже во время депрессии великой в 1933-1932 году не было этого. Что это такое?
Ну, во-первых, население Соединенных Штатов было немножко другое в 1929-1932 год. Сейчас 329 миллионов, тогда было, по-моему, раза в два.
Половина, да.
Да,
это ну, раз. Тогда и полтора,
два... да. Угу. Да, два, значит, я думаю, что с этой проблемой будет вопрос, несколько ситуаций будет другая, потому что вот эти из 2 триллионов, который пакет, который сейчас выйдет, да, огромное количество денег пойдет работодателям. И я думаю, что это количество unemployment, вот unemployment, это по безработице, вот оно явно будет уменьшено. И рынок, вот мы, я сейчас смотрел фьючерсы на сегодня, рынок продолжает расти третий день подряд. И я думаю, что эти вливания, мало того, еще Федеральный резервный банк, он готовит еще 4 триллиона в вливании в американскую экономику на скупку ценных государственных бумаг. И вчера министр финансов Мнучин сказал, что если этого будет мало, мы еще 4 триллиона вольем в американскую экономику.
Понятно. Ну, вольем это напечатаем и вольем, да, Грег?
Ну, я думаю, что да. А какие другие варианты?
Ну, да, других вариантов нет. Грег, вопрос от нашего постоянного слушателя Виталия Фили. А как сейчас на Таймс-сквер? Наверное, шаром покати. Что там сейчас?
Ой, говорит? Ну это страшно. Ну, я тут видел кадры. И у меня, кстати, там недалеко работает моя дочка. Это, конечно, ужасно. Это ужасно. На Таймс-сквер ежедневно приходило где-то 400-500 тысяч человек.
Ну да.
Просто, так сказать. А сейчас вообще грустно очень на все это смотреть. И на Бродвей, на котором не горят знаменитые бродвейские огни, и на Таймс-сквер, и на Централ Парк, по которому запрещено гулять. И это, конечно, меня это ошарашивает. Человека, который 32 года прожил в Нью-Йорке, ошарашивает страшно.
Ну, безусловно, да, я тоже прекрасно помню. Конечно же, это вот этот маленький пятачок, это половина Манхэттена от Центрального Парка до туда, до Беттери Теннел, да, да. Вот это конечно, да. Был многомиллионный такой какой-то, знаешь, такой муравейничек в хорошем смысле слова, который включал и Сохо, и Гринвич Виллидж, и, конечно же, Таймс-сквер с Бродвеем. И все это буквально, так сказать, да, это, конечно, очень и очень-очень-очень-очень.
Но очень если грустно. Возвращаться вот к началу темы, что да. Мы к политической ситуации,
да, да.
То, в принципе, конечно, я думаю, что я не удивлюсь, если мы сейчас увидим новые санкции против Российской Федерации за сговор, как считает Трамп, с Саудовской Аравией на то, что нефтяной рынок был, так сказать, как
Грег, попал в какую-то ситуацию. Я понял. А американцы не хотят ответить за сговор Саудовской Аравии в середине 80-х годов?
Ну, тогда была холодная война.
А сейчас у нас... Да, это не считается.
А сейчас нефтяная
война. Это не считается, да. Так, вот... Да, ну вот здесь пишут нам, что вы про Америку, там 6 триллионов выделяют, Трампу надо избираться, а что у нас, бизнес...
Ну, знаете, российское руководство ведет, с моей точки зрения, довольно разумную политику, все очень аккуратно.
Ну, от тебя это точно, странно точно. Слышать, да.
Да, не, мне я вполне... Угу. Единственное, что я, конечно, с чем не согласен с Набиуллиной, в том, что я считаю, что надо гражданам давать все-таки деньги. И, в принципе, я бы еще на месте правительства, если...
Грег, извини, пожалуйста, давай возьмем звонок, потому что, чтобы у нас не было, так сказать, это, да?
Давай.
Нет? Ну, давай, сорвался сейчас, Грег, да, давай, сейчас, как только будет еще раз звонок появится, мы тогда сразу подключимся.
Ну, я бы, в принципе, например, пенсионерам бы дал бы еще по одной пенсии, например.
Ну,
по 10-15 тысяч. Я считаю, что это было бы справедливо. И учитывая ситуацию, что цены немножечко пошли вверх, то да. Ну, вот, ну,
давайте
стороны,
возьмем
вот
звонок. Да, Грег, давай возьмем, да, а то у нас срывается периодически, да, уже очень много звонят. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль, добрый вечер, это Ростислав.
Да, Ростислав.
Перед вопросом вам замечу, что по поводу дозвона, слушатели, вам были проблемы, как вы заметили, да?
Да, я вижу, да.
Что на АТС-737 этот телефон, видимо, с чем-то запараллелили, поэтому какие-то щелчки на линии.
Угу.
Я вот читал, кстати, что в Госдепе была АНБшная спецбригада для проверки телефонов загранучреждений США.
Угу.
Вот они в Праге проверяли соединение Радио Свобода с Чехтелекомом.
Так.
То есть они могли бы говорить Москва помочь так уж, смеха ради, потому что это...
Может быть, я думаю, может быть, это из-за нашего гостя сегодняшнего. Грег.
Грег. А вопрос вам, Рафаэль,
да, знаете, какой?
Я не буду звониться. Мне интересно, пересекались ли вы в работе, работая в США, с российским представителем в Нью-Йорке Сергеем Викторовичем Лавровым?
Безусловно.
И был ли он, по вашим сведениям, по Нью-Йорку лично знаком с Трампом до 2004-го?
Я не знаю, было ли...
Насчет Трампа я не в курсе. Сергей Викторович я знаком очень хорошо. Угу. И что мне очень нравится, его совершенно блестящее чувство юмора. Для него свежий анекдот – это самый лучший подарок при встрече.
Вот я прекрасно помню, 99-й год, по-моему, мы были на приеме в ООН, как раз тогда Сергей Викторович был нашим представителем в ООН, мы встретились, я знаком с ним и в тот момент. Причем тогда, Грег, если помнишь, описывал совершенно омерзительная ситуация, которая случилась с ним, с его автомобилем и с послом Белоруссии, по-моему.
Да,
когда
заблокировали.
Джулиани заблокировали и вытащили шофера оттуда. И когда Лавров протестовал, они, я помню, это вообще-то хамство было высшей воды. Джулиани после этого, он, по-моему, вообще там уже с цепи сорвался. Он сказал так: давайте вы все ООН, там, убирайтесь отсюда, без вас будет лучше в Нью-Йорке, освободиться жилплощадь, типа того. То есть вот такие были заявки.
Ну, Госдеп его поправил.
Ну, Госдеп-то его поправил, но осадок-то остался. Еще возьмем. Еще возьмем. Давай, да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. У нас говорят, что деньги печатать нельзя, будет инфляция. А будет ли инфляция в США? И если нет, то как этого удается избегать?
Грег, ну-ка давай, ответь.
Ну, я думаю, что, ну, во-первых, надо вспомнить налоговую реформу Трампа, которую он провел, и 10% скинул бизнесу с 35 до 25. Я думаю, что эти деньги он сейчас, этот налог он сейчас отменит. И плюс, наверное, будет череда косвенных налогов, вне всякого сомнения, которые помогут вернуть эти деньги там в ближайшие...
Грег, ну вот скажи, вот ты согласен? Я думаю, что здесь наш слушатель, он немножко другой аспект имел в виду. Но вот скажи, сейчас напечатаете 6 триллионов, причем это никто не скрывает, это вот совершенно конкретно говорится и все, да? Но это же все потом разойдется, это же все потом будет на нас, на всем оставшемся мире. Ведь это же все доллары, куда они разойдутся-то? По миру, правда?
Ну вот ты... Они, конечно, разойдутся, но при всем при этом, я думаю, в итоге, если ты помнишь, несколько лет назад Федеральный резерв начал скупку и долгов, и излишек долларов, которые были на рынке, и он этим активно и агрессивно занимался. Я думаю, что через несколько лет будет такая же история, тоже, когда ситуация изменится, Федеральный резерв начнет скупку долларовой массы и отрегулирует ситуацию с инфляцией.
Грег, а как тогда это совмещается с тем, что чем больше Федеральный резерв скупает своих так называемых долгов, тем больше долг Америки? Он, по идее, же должен сокращаться тогда.
Есть такая вещь, есть страна, которая называется Китай.
Так,
вот. У Китая есть внутренний долг приблизительно 12 триллионов, а недавно они признали, что их внешний долг приблизительно 30% от того, от их ВВП. То есть мы говорим, что у Китая долг, у Америки 23, а у Китая 30. Так что все нормально, все паритетно.
Ну, думаешь так, да? Я не слышал насчет 30. Еще возьмем звонок,
да, есть,
Грег.
Есть,
еще возьмем.
Признали.
Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Грег, скажите, пожалуйста, что говорят американцы о происхождении коронавируса? Потому что вначале у нас во всем мире были разговоры, что это чуть ли не рук американцев делает.
Да, Грег, и вот присовокупи, пожалуйста, ответ Всемирной организации здравоохранения по поводу того лейбла, который Трамп пытался наклеить на юаньский этот вирус.
Но он продолжает звать этот вирус китайским на каждой конференции. Несмотря на
то, есть он Китай обвиняет, да?
Он обвиняет Китай. Но, значит, но американские врачи, все крупнейшие вирусологи американские, доктор Берг и доктор Фучи, кто занимается этим, кто ведет это, координирует всю эту борьбу с коронавирусом, категорически отказываются обвинять Китай в этом происхождении. В принципе, научная элита Соединенных Штатов медицинская ведет себя очень корректно в этом плане и пальцем на Китай не показывает.
Да, ясно. Грег, спасибо большое. Смотри, пришло нам сообщение, это Михаил 777, наш постоянный тоже слушатель. Известна ли реакция американских СМИ истеблишмента на предложение нашего посла, российского имеется в виду, о возможности помочь США в борьбе с коронавирусом? И вообще, вот что это сейчас за истерика по поводу Италии? Что и помощь не такая, и
ну
это...
Ну да, Ля Стампа сегодня напечатал.
Ну, Ля Стампа, да, понятно, да. Это либеральная у нас такая газетеночка, она любит это все сделать, но почему вот это в Америке подхватывается. Ну, я сейчас не говорю, польская пресса, там, восточноевропейская, даже говорить не приходится. А почему такое, так сказать, восприятие непонятно немножко?
Ну, понимаешь, Россия не ходит в ближний круг друзей Соединенных Штатов, а в этот круг входит, например, Южная Корея, да? Mm-hmm. И мы все знаем, насколько успешно она, значит, локализовала ситуацию с коронавирусом. Поэтому Трамп вел переговоры не с президентом Путина, а с президентом Южной Кореи. И Южная Корея согласилась в любых количествах поставить тестеры и все остальное.
Так почему они не поставили? Они же не поставили, это мы же поставили.
Я говорю про Соединенные Штаты.
Нет, я понял, да. Но вот, допустим, а в Италию почему тогда они не помогли? Почему они Испанию... Потому
что итальянское правительство к ним не обращалось. Они не обращались к ним. Они все действуют, Испания, Италия действуют все в рамках Евросоюза. Насколько я понимаю, Германия оказывает очень большую помощь Италии, вплоть до того, что на вертолетах перевозят тяжелобольных пациентов в немецкие госпиталя, и там оказывают им медицинскую
помощь. Грег, я не знаю, откуда ты это берешь информацию. Я вот последнее то, что читал.
Это открытая информация.
Я понял, да. Открытая информация приблизительно такая. Страны Европы перехватывают гуманитарные грузы друг у друга. В частности, вот недавно это была Чехия в отношении Италии, Франция в отношении Англии перехватила там фуры. То есть это постоянно идет. Италия с Францией то же самое воюет на этой почве. Я вот это, например,
есть еще более интересная информация, что 35 лабораторий в мире сейчас бьются за то, чтобы первыми придумать вакцину против вируса. Вот эта гонка из 35 лабораторий, это Китай, это Япония, это Южная Корея, это Израиль, это Швейцария, это Соединенные Штаты, это Канада и так далее, не стечем числа, это гонка за очень огромными барышами, потому что тот, кто выскочит первым на разминированное поле, тот, конечно, получит триллионы долларов дохода и станет победителем.
Ну, тогда понятно, почему вы хотели скоммуниздить ученых из Германии, да?
Ну, ты знаешь, этот скандал не получил развития. Он был буквально дня два. Вот, и потом как-то исчез из сферы медиа, и мне тяжело включать.
Ну, потому что немцы, они уже, так сказать, там же было на уровне, на самом высоком уровне, не на уровне разведок это было. Это же была, в принципе, как ни странно, операция спецслужб, которая обнаружила, что представитель немецкой компании в Америке за спиной руководства компании сговаривается с американским правительством, чтобы использовать, соответственно, технологии и наработки немецкой, фармацевтической. Это, ну, это же воровство. То, в чем Америка...
Тяжело это комментировать, потому что это деталей на эту тему практически никаких не было. Вот были такие заявления, которые ты сказал, но вот деталей не было.
А это как раз и показатель определил. Грег, давай вернемся все-таки вот к нашему постулату, вот до перерыва постараемся все-таки сделать. Скажи, пожалуйста, вот я сейчас просто проведу историческую параллель, ты скажи, где я, так сказать, что-то, так сказать, где у меня сбой здесь происходит. Посмотри, нацизм, война, да, Рузвельт совершенно однозначно выступает, то есть буквально в течение очень короткого времени, более того, он является связующим звеном между Черчиллем и Сталином, и выстраивается, именно благодаря, в том числе усилиям Рузвельта, выстраивается антигитлеровская коалиция. Он сумел соединить, это мы с вами знаем, что и во время Тегеранской конференции, он был тем медиатором, который, собственно говоря, и сделал обстановку такую, создал такую ситуацию, когда лорд Мальборо Черчилль смог говорить с, так сказать, большевиком, коммунистом Сталиным, и они договорились. Возьми теперь теракт. Мы с тобой были как раз в Нью-Йорке. Я видел, как вторая башня падала. Как раз со стороны Либерти я успел доехать вот именно это. Посмотри, тогда то же самое, уже Путин тогда был, значит, тогда Джордж Буш-младший, выстроили все равно отношения.
Ну, Путин первый из руководителей всех государств.
Вот именно. Во-первых, позвонил, но это, как говорится, формальная часть. Вторая часть, мы в Афганистане полностью поддержали действия коалиции.
Прежде и в Ульяновске была база.
И в Ульяновске была транзитная база, которая кучу денег и времени сэкономила. И, собственно говоря, то, что тогда режим Талибана пал в тот момент... Вот, это, конечно же, были совместные усилия. Северный альянс мы предоставляли и экипировку, вооружение, то есть мы участвовали, то есть мы помогли, да, помогаем друг другу. Что сейчас не так? Почему
ну, во-первых, ты должен внести небольшую ложечку того, в тот твой замечательный рассказ. И дело в том, что если бы не было Перл-Харбора, да, не было бомбардировки Японии, Рузвельт бы никогда не начал войну, потому что американский конгресс был категорически против.
Так.
Поэтому давай исходить из этого.
Вот нет,
поэтому история этой вот загадочной бомбардировки, понимаешь, на которую якобы Рузвельт закрыл глаза, она тоже имеет свое продолжение. По поводу сегодняшней ситуации. Значит, Конгресс Соединенных Штатов, Сенат Соединенных Штатов, в большинстве своем уверен, что в 2016 году Россия вмешивалась в выборы в американские, и это считается одним из самых страшных вообще нарушений.
Грег, давай ты вот эту страшилочку, мы ее знаем давно, хорошо, ты после выпуска новостей нам расскажешь. Оставайтесь с нами, хорошо. Продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. «Американский дневник». Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, у нас в Российской Федерации. Обсуждаем российско-американские, американо-российские отношения. Сегодня у нас с вами особый гость Грег Вайнер, американский журналист, который нам дает, как говорится, обратную, так сказать, сторону, освещает, что происходит сейчас здесь. И особенно в Америке то, что происходит. Так, СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Грег, с нами ты?
Да, я здесь.
Да, Грег, вот сейчас прочту сообщение. Меня очень часто упрекают, что я не читаю... Леонид пишет, заняться нечем. Леонид, но вы уже занимаетесь тем, что слушаете «Говорит Москва», это больше, чем аксиома. А зачем рейды Росгвардии, если Путин не вводил режим чрезвычайной ситуации? Ну, Росгвардии по статусу положено совершать рейды там, где нарушается закон. Так что я надеюсь, что именно вот по этому поводу Росгвардия, а не по какому-нибудь другому, делает свои, проводит, так сказать, свои рейды. Так, Мартин Силен пишет, Трамп напечатает денег, и опять наш рубль упадет на 30%. Грег, да? Опять будете душить?
Я думаю, я бы привязал все-таки падение рубля к ситуации на нефтяном рынке. Думаю, что она более конкретно действует на этот курс. И, к сожалению, мне кажется, что, видимо, курс еще будет, рубль еще будет слабеть.
Давайте возьмем,
могу сказать.
Возьмем еще звонок. Да, добрый вечер.
Пожалуйста. Алло, господа, добрый вечер, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Грег, вот объясните мне, пожалуйста, вы-то по-любому там в ближайшее время все развалитесь, и кризис вас ударит, и все. У нас-то все замечательно. Вот на ваш взгляд, нарисуйте мне, пожалуйста, краткосрочный такой прогноз, что нас ждет, когда мы уже за нас приняли Конституцию, и вот этот кризис. Вот нарисуйте, какая у нас будет ситуация. Спасибо вам, ребят, удачи.
Грег, я надеюсь, ты в Америке там не потерял еще свою иронию, да? Ты понял, да, сарказм наших зрителей. У нас здесь тоже разные мнения. Ну, как ты думаешь, когда, как говорится, вы развалитесь, а у нас все будет тут хорошо?
Ну, я могу только ответить сакраментальной фразой, поживем увидим. Мне тяжело отвечать на такой вопрос прямо в рамках такой емкой и короткой интенсивной программы.
Думаю, я даже не знаю, у нас иногда сейчас, знаете, наша передача немножечко уходит в такой юмористическо-саркастический, я не знаю, это хорошо или плохо. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Давайте.
Добрый вечер.
Да, приветствую, Константин.
Да, Константин. Алло. Да-да, слушаем. Да-да.
У меня такой вот вопрос. Да, сейчас идет масштабнейший кризис. Причем, ну, скажем так, вирус вирусом, но там и схлопываются все пузыри, которые должны были схлопнуться. И в этом плане у меня вот такой вопрос. Когда будет восстановление? Ну, рано или поздно оно будет. Если, не дай бог, до войны не доберемся. Будет система восстанавливаться так же, потому что система-то показала себя беспомощной, которая основана на долларе, которая основана на американской гегемонии, или все-таки система, ну, как выживание, будет другая, там, с региональными валютами, когда вот США уйдут там в изоляцию и прочее.
Давайте, да, спасибо, Константин.
Но я
да.
вас должен расстроить очень сильно. Дело все в том, что чтобы вы понимали, что такое Соединенные Штаты, 63% мировых акций на всех биржах вообще номинированы в долларах. Я просто не представляю, сколько десятков триллионов это, но цифра какая-то нечеловеческая.
Грег, извини, пожалуйста, но ты же понимаешь прекрасно, что ты говоришь сейчас о бумажках. Деривативов, так называемых.
Эти бумажки куют деньги.
Согласен, согласен.
Да.
Пока мы верим в это.
Этот воздух кует и еще как кует. Далее. Да. Чтобы вы понимали, что такое Соединенные Штаты, вот 90 миллиардов долларов это оборот, годовой оборот Московской биржи, это ежедневный оборот Нью-Йоркской биржи.
Угу. Ну, это да.
Вот, чтобы вы это понимали, да? Поэтому я думаю, что как я совершенно согласен на плане с Трампом, который считает, что экономика американская на самом деле в полном порядке, что что будет сейчас 2-триллионный, а потом 4-триллионный пакет выброшен на рынок, он, несомненно, удержит Соединенные Штаты и абсолютно вернет американскую экономику на те рельсы. Другой вопрос, как долго это будет происходить? Подсчеты разные. Бен Бернанке, например, бывший руководитель Федерального резерва, он считает, что это 3 месяца. Вот. Трамп считает, что это вообще несколько недель. Другие специалисты считают, что это конец года. Есть люди, которые считают, что это вообще 2 года займет. Но я верю в американскую экономику, я верю в американский менеджмент. Но вчерашний день, например, федеральное правительство, которое неделю назад имело 75 тысяч масок, да, уже да. поставило 33 миллиона за неделю было приобретено, напечатано, создано, скроено 33 миллиона масок.
И, Грег, я не согласен с тобой, я не хочу сейчас экономический аспект обсуждать. Безусловно, мощная экономика, никто не спорит на это, но я могу сказать вот одно. То, как это было прежде, уже не будет, безусловно.
Да, люди быстро все забывают, Раф.
Может быть, забывают, но нет, не забудут. Миллионы людей, которые сейчас в той или иной форме страдают от этого, они это не забудут. И самое главное, что уже, понимаешь, уже и народы, страны не те. Люди сейчас поняли, что, оказывается, можно противоречить, можно возражать Америке, понимаешь? И вот посмотри поведение Турции, посмотри поведение Филиппин, ну, я не говорю уже Китай, мы. Это все-таки показатель хороший. Давай еще возьмем звонок. Да, слушаю вас. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. А обратили ли внимание, что когда прошло обращение Путина, рубль пошел вниз, а когда было обращение о том, что, соответственно, Штаты, что Трамп поддержит Америку очень большими деньгами, да, соответственно, все индексы пошли вверх.
Вы знаете что, я хочу сказать, что...
Ну, это нормально. Америка – это лидер мировой экономики. Это не о чем говорит. Россия – это 1,6 ВВП мировой экономики. Так что реакция рынка была абсолютно адекватна.
Ну, и я хочу сказать, что от себя хочу добавить. Здесь я в какой-то степени согласен. Мне не совсем понятно было вот в обращении Путина. Мне не совсем понятно была экономическая ее часть. Мне не совсем понятно все-таки, каким образом. Я вижу, что предпринимаются титанические усилия. Все это видно. Видно, что работают, так сказать, люди. Вот. Но, тем не менее, я, по-моему, президент был очень конкретен в каких-то вопросах. Мне кажется, это больше была речь премьер-министра. Я все-таки ожидал от своего президента стратегических каких-то вещей, посылов. Кроме того, что оптимистический настрой, это хорошо, конечно, но вот я вот читаю, вижу сообщения, которые пишут нам здесь наши радиослушатели, не все разделяют такой настрой. Я все-таки думаю, что здесь, это опять мы с вами возвращаемся к проблеме, о которой я говорил в предыдущих моих передачах. У нас абсолютно не построен международный и вообще пиар в целом. Я совсем не понимаю, кто занимается вот вообще написанием речей, написанием, так сказать, каких-то все-таки стратегических каких-то, я не знаю, там, дела, записок, которые должны озвучиваться публично. Такое впечатление, что вот как идет, знаешь, черновик какой-то пишется, и потом это все переносится и дается нашим...
Идет как идет, да?
Да, идет как идет. Я вообще вот не вижу здесь работы. Я говорю, вот еще раз, вот я просто возмущен. Я говорил об этом при правительстве Медведева. Я сейчас говорю, забудем сейчас правительство, допустим, я говорю сейчас о администрации президента. Люди, которые там работают. Господа, вы свою работу когда будете делать? Потому что то, что вы пишете, то, что вы говорите, то, что вы вообще, так сказать, предлагаете, это ниже плинтуса. Я за такие вещи 2 ставлю на первом курсе политологии у себя, где я преподаю. Но это нельзя так вести себя, и нельзя так выстраивать, особенно в такой ситуации. Речи должны быть духоподъемные, это речи, которые должны быть, господи, ну, почитайте вы, посмотрите, столько образцов же уже было, они есть. Мы говорим, что сейчас беда пришла к нам. А у нас, так сказать, циферки, это вот то, все. Да, 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 извини, Грег.
Хотел задать тебе вопрос,
давай.
If I may, как говорится.
Конечно.
Значит, смотри, как ты относишься к заявлению сегодня РПЦ, что она не намерена сокращать службы и закрывать церкви?
Ну, во-первых, давай мы с тобой договоримся так. У нас церковь отделена от государства. Это раз. Правда? Вот, насчет этого. Значит, каким образом это идет, каким образом это будет, мы это сейчас с тобой посмотрим. Вот, в любом случае. Я единственное могу сказать только одно. Церковь у нас отделена от государства, а граждане Российской Федерации, независимо от их конфессиональной принадлежности, они обязаны выполнять закон. Вот когда закон будет сделать, этого закона должны придерживаться абсолютно все. Точка. А потом уже вы будете говорить, там, допустим, что вам сказал ваш пастор, послушали вы его, не послушали вы его. Я сейчас слышу вот эти заявления по поводу Русской Православной Церкви. Особенно мне очень любопытно, когда это начинают говорить некоторые, так сказать, ресурсы информационные, которые понятия не имеют, что такое религия, которые понятия не имеют, что такое христианство или ислам, но они, тем не менее, рассуждают, там, пытаются, как говорится, что-то сказать, там, об этом. Поэтому, Грег, это ты понимаешь прекрасно, что это все...
Хорошо, оставим. Вернемся к тому, да. с чем
вот, мы попрощались. Вот, кстати, Грег, извини, вот оцени, вот все-таки качество аудитории нашей радиостанции «Говорит Москва». Вот Курвалюкс написал «I have a dream». Это знаменитая речь Мартина Лютера Кинга. Действительно, спасибо вам, что вы прислали. Я вам всем советую, уважаемые радиослушатели, она есть на Ютубе и в переводе, и в оригинале. Послушайте, как говорил доктор Мартин Лютер Кинг. Нобелевский лауреат. Какая это была речь на Вашингтонском капитолийском холме перед миллионной аудиторией во время знаменитого Черного марша. Миллион, да, тогда, Грег же, там же собралось, да, миллион да, был, да, это огромный, же огромное. Это. Вот это была речь, господа, совершенно верно. Спасибо. Давай еще звонок возьмем, Грег. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, да.
Слушай. Добрый вечер. Ну, Максим Балашиха, да, вам Максим. Недавно звонил там деревенский парень.
Да.
Но мое мнение такое, при нынешней ситуации ему надо там в деревне у себя сеять и пахать.
А да, спасибо большое. Значит, уважаемый Максим из Балашихи, вы можете говорить все, что угодно относительно моих выступлений. Вы можете критиковать Грега, всех. Мы вам можем ответить, по крайней мере. Но я уже 20 раз говорил, Максим, вы еще раз подобное позвоните и будете наших радиослушателей обижать. И тем более, они же вам не могут ответить, Максим, будьте мужчины. Я вас забаню уже окончательно просто. Обо мне
если
можете
сказал,
говорить...
Если бы сказал, будьте мужчиной в городе Нью-Йорке, тебя бы не ухарасмили.
Да, это было бы, да. Вот видите, как это меняется. Поэтому, пожалуйста, обо мне, о правительстве, о президенте, все что угодно. У нас свободная дискуссия, у нас свободная платформа. Наших радиослушателей не трогайте.
Да.
Если захотите что-то выяснить, то вот, пожалуйста, созванивайтесь отдельно там между Балашихой или где-то, встречайтесь и выясняйте отношения, если люди согласятся. А так, пожалуйста, у нас здесь серьезный разговор идет. Давай еще возьмем, Грег. Полная линия.
Добрый вечер, Грег.
Да.
Город все-таки Балашиха, наверное. Вот. Вы поймите, что сейчас я слушаю, Грег имеет преимущество, потому что Грег говорит конкретными цифрами.
Угу.
Сейчас сложно говорить о духоподъемных речах, потому что, пардон, духоподъемную речь себе на морду вместо маски не натянул.
Угу.
Вот, нужно что-то делать. Вот люди ждут действий, а мы часто слышим речи, после которых ничего не происходит. Вот уже, наверное, сейчас настал тот момент, когда за речами должны последовать адекватные действия, и люди бы увидели, да, что слова с делом не расходятся, как было до этого.
Давайте я вам отвечу на этот вопрос.
Сейчас, Грег, извини, пожалуйста, на секундочку. Значит, спасибо, что вы следите за лексикологией и грамматикой. Значит, Балашиха, вы совершенно правы, допускается в просторечии разговорном, ударение может чередоваться, уважаемый радиослушатель. Я называю Балашиха, потому что это допускается, может быть, так сказать, в нормативной форме это да, но тем не менее в просторечии подобные вещи, так сказать, допускаются. Но в любом случае, спасибо, что следите. Грег, давай отвечай.
Так вот, давайте посмотрим ситуацию, опять же, в тех же цифрах, которые там стараются. Значит, спрос на нефть упал приблизительно 4 миллиона баррелей в день. Значит, идет война дискаунтов. Ну, например, сегодня в Канаде, ну, достаточно грязная нефть канадская, но она все равно продавалась уже по $7 за баррель. Значит, фьючерсы, которые идут WIT, они
где-то на май 17-19 долларов за баррель. Понимаете, в такой ситуации ждать конкретных мер практически невозможно. Но вот сейчас Трамп закупает, должен закупить 77 миллионов баррелей нефти, чтобы забить американский стратегический запас.
Грег, а он будет, Грег, извини, он закупать будет у себя сланцевую или он будет на рынке закупать?
Не могу ответить на этот вопрос, но думаю, что все-таки постараются купить самую дешевую. Наверное, так, исходя из рыночных представлений.
То есть тогда сланцевая индустрия, значит, тогда ее что, тогда бесперспективно, что ли, если ее нефть не будет закупаться?
Ты понимаешь, сланцевая индустрия довольно... Там все захеджировано очень серьезно.
Ну да.
Вот, до сентября, по-моему.
Да 300 миллиардов, вот. Грег, 300 миллиардов долговые обязательства.
Ну, я думаю, что там очень большие игроки в сланцевой нефти, ну, Exxon, например, и так далее, да, вот, очень большие игроки, для них, в общем-то, это подъемные вещи, как минимум на год, то есть, если за год ситуация начнет выравниваться, они выйдут из этой ситуации довольно в позитивном настроении, а потом ситуация, которая работает на сланцевой нефти, ты прекрасно знаешь, что все время делаются разработки ноу-хау еще дешевле, дешевле и дешевле, если там 2 года назад баррель сланцевой нефти себестоимости был добыт быть 65 долларов, то сейчас он где-то 30-35, понимаешь? То есть выходят новые технологии, новые технологии будут еще дешевле. Думаю, что со сланцевой нефтью большой трагедии не будет. Но вот то, что будет с нефтезависимыми странами, которым, к сожалению, принадлежит Российская Федерация, а она без хорошего... И, кстати, Саудовская Аравия тоже. Вот, то она без хорошего курса нефти, я думаю, проблема будет достаточно серьезной, и отвечать совершенно конкретно в этой ситуации, принимать какие-то действия, просто нечего, дна нет, дно нефтяного рынка не видно. Как только оно появится, я думаю, последуют какие-то заявления. Но даже то, что не состоялся договор между ОПЕКом и Россией, ну никак бы не повлиял на ту ценовую политику на нефть, которую
сейчас происходит. Хорошо, спасибо, давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Вот вы знаете, вот в прошлом году эти вот 5 олигархов стали богаче, чем все население нашей страны, так сказать. Вот в этих условиях, так сказать, форс-мажоре, че, так сказать, не, может быть, им как гражданам, так сказать, нашей страны, все-таки стоит помочь нашим.
Вы знаете, я с вами согласен совершенно по поводу того, что, конечно, мы могли бы это. И, ну, в принципе, это уже говорится об этом. И вот частично, если мне память не изменяет, президент сказал, что увеличивается налоговое обложение выводимого капитала. Я не знаю, насколько это будет делать. Но я вам хочу сказать, что мое личное мнение, пока у нас у руля нашей финансовой системы стоят такие люди, как Силуанов и Набиуллина, ждать какого-либо перелома в этих отношениях не приходится. Грег, что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что финансовая составляющая того, чего происходит на российском рынке, честно говоря, мне не до конца понятно.
Вот нам тоже.
Да, ну вот с другой стороны, в Китае, например, китайские олигархи дали очень большие деньги, пожертвовали вот на борьбу с коронавирусом. Вот насколько того, что я знаю, Потанин дал 1 миллиард рублей.
Вот, кстати, хочу сказать, это еще вот адресация по поводу пиара. Я знаю тоже, да, я знаю, что Потанин, безусловно, и другие наши, некоторые, они, так сказать, подключились к этому. Но об этом ни слуху, ни духу. Я не знаю, это у нас какая-то болезнь, что ли, такая национальная? Гнилой, совершенно абсолютно неразумный, непрофессиональный пиар. Но, господа, если вы делаете что-то, то вы тогда как-то разрекламируете это. Донесите это до всех нас, чтобы вот люди, которые звонят и спрашивают, чтобы они не сомневались в этом, что мы как бы в одной лодке. Тоже ноль.
По поводу одной лодки я бы все-таки хотел вот вернуться к этой теме, к санкциям, да?
Грег, извини, пожалуйста, Грег, я бы с удовольствием. Мне вот уже, кстати, вот здесь Дмитрий говорит, что не надо тебя перебивать. У нас очень много звонков, Грег, и я думаю, это в очень большой степени к тебе будет адресаться. Давай максимально ответим. Слушаю вас. У нас вся линия забита. Да, спасибо
добрый
большое.
Вечер. Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, добрый
у
вечер.
У меня такой вопрос Грегу. Вот после эпидемии, после победы над ней, разве куда-нибудь денется в Америке монетаристское агрессивное мировоззрение элиты Америки? И вот разве агрессия там информационная, финансовая, психологическая, экономическая там и военная, разве она не будет оставаться единственной формой общения Америки с внешним миром?
Окей, ну-ка, Грег, ответь.
Америка считает себя супердержавой и не собирается расставаться с этим титулом, вот и все.
Ну хорошо, а это, так сказать, каким-то образом они замечают, что рядом тоже кто-то появился? новые ребятки появились?
Я думаю, что нет. Думаю, что то влияние, которое...
Ну вот, значит, Америка, видите, ответ нашему, ответ да. Нет. Да. Наверное, значит, что-то еще должно произойти, чтобы протрезвели немножко ребятки у нас там. Да, слушаю вас.
У меня вот такой вопрос. Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Когда, например, выступает наш президент, да. На следующий день у нас идет огромная интерпретация, что он имел в виду.
Так.
А вот в США также...
Хороший вопрос.
Например, Трамп... Абсолютно то же самое, как только Трамп заканчивает пресс-конференцию. CNN, Fox, MSNBC, все садятся специалисты. Трампатологи, или как это, я не знаю назвать. Каждое его слово, каждую запятую.
Грег, ты обрати внимание, у нас люди очень следят за грамматикой, за произношением, так что выбирай, как говорится, да, трампетисты.
Трамписты.
Вот да, это. Трамписты, да. Специалисты по всему. Да, это, к сожалению, это я, кстати, я спрашивал Грег в пресс-клубе, мне говорили, когда вот подобные вещи происходят, интерпретация, они это все называют family bullshit. То есть такой семейный между собойчик, когда каждый начинает интерпретировать своего, как говорится, босса, то, как он хочет. Давай еще возьмем. Слушаю вас.
С удовольствием.
Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Знаете, вот такая паника наблюдается сейчас. В России надо иметь несколько специальностей. Наше поколение 60 и 60+ пережило 5 дефолтов. Это уже 5-й дефолт. Вот 20 триллионов сбережений в России. Но надо тратить их. Ну почему нытье-то постоянно? Это просто страшно слушать мужчин 35-40 лет. Простите, осваивайте новые
специальности. Я с вами совершенно согласен. Я с вами абсолютно... Я с вами совершенно согласен. Кстати, вот многие пишут, говорят иногда, вот нет этого, не то. Я еще раз хочу повторить. Вот эти все, так сказать, вздохи и претензии, ну вот с моей точки зрения, принимаются только от людей, инвалидов, пожилых пенсионеров, вот, или уже, как говорится, детей, которых...
Ну, Раф, не все рождены победителями, не все.
Да нет, то, что не все, то, что не все понятно.
Грег, правительство или еще кого-то, да?
Грег, ну ты представишь, наверное, вот давай я тебе теперь задам вопрос. Ты можешь себе представить, здоровый мужик с двумя ногами, с двумя руками в Америке говорит, а вот мне, так сказать, что-то там не то, что-то там не хватает, что-то это. Но на этого человека посмотри, как на лузер, и с ним вообще общаться даже не будут.
Пьет пиво.
Пьет пиво,
попкорн,
да, или еще что-то. Что-нибудь, да, и все.
И
вот
это,
я...
это так называемый ржавый
да.
пояс.
Поэтому,
так,
господа, если вы здоровые мужики, у вас, слава богу, вам есть здоровье, две руки, две ноги, но вы перестали. Сочувствуют у меня здесь, вы не найдете. Пенсионеры наши, ветераны, да, низкий поклон, извините, недостаточно. Дети, которые брошены, да, тоже недостаточно. Инвалиды, позор нам, что мы так обращаемся. Ветераны наши, низкий поклон. И извините, что не можем вам дать все, что нужно. На 75 лет 75 тысяч. Но спасибо, президент, хоть пораньше выдаст эти деньги. Они не обесценятся так быстро. А остальные ребята, ну вперед, работать. А если вы хотите, так сказать, узнать, где работать, спросите у гастарбайтеров, которых миллионы здесь вот у нас по России ходят. Они где-то умудряются деньги зарабатывать, да еще на родину отсылать каким-то образом. Еще возьмем, Грег, давай, много звонков.
Давай.
Слушаю вас, добрый вечер. Да.
Это Павел. Ну, во-первых, я бы сказал по поводу речи президента сказать, если позволите.
Пожалуйста.
Мне понравилась речь президента, первая часть. А, ну, как бы, вот я не согласен с вашим мнением, что была плохая речь. Речь была хорошая, но во второй части он начал мельчить. То есть экономические меры... Вот
так
эти,
вопрос,
они,
как бы, вопрос какой у вас?
И мелкие.
Я понял, да.
Были.
Я так понимаю, что вы понимаете, что я ведь как раз об этом и говорил. Я ни в коей мере не говорил сейчас о категории плохая, хорошая речь. Президентская речь, она априори не может быть хорошей или плохой. Речь президентская
вот
может
никому
быть...
Никому не нужны громкие слова,
я
красивые
понимаю.
Речи. Там Мартин Лютер... Нужны именно дела. И люди, вот послушав речь, вот как бы сейчас люди смотрят на
вот,
то, что
делают. Вот вы знаете что, я вот как раз и хочу вам сказать о том, что вот эти... высокопарные и духоподъемные речи, они как раз и стимулируют дела среди населения, а не самого. А у нас президент занимается всем сам. Вот это, я считаю, очень порочная практика. Поэтому то, что я говорю, я еще раз говорю, это должна быть президентская речь, а не речь премьер-министра или министра экономики, или там министра финансов. Президентские речи, у них статус немножко другой. Я об этом сейчас говорю. А плохой, хороший, я это и не говорил.
Ну, ты абсолютно давай... прав, потому что да. Трамп, когда Трамп говорит президентскую речь, а когда финансовые вопросы, выходит министр финансов.
Ну, конечно, который, да, и который объясняет, кто, кому, сколько, когда, да. Речь идет только об этом. Да, слушаю вас. Грег, время истекает, да, давай.
Я хотел спросить, как раз вот Трамп, когда выступает, вот у нас Путин выступает, а потом его, значит, помощники что-то делают.
Угу.
А Трамп сначала, я, как я вижу, он всегда, видим, как он подписывает какой-то документ и говорит, я вот подписал такое-то решение.
Угу.
Почему наш президент сначала не сделает решение, а потом говорит об этом, а сначала говорит, а потом кто-то за него что-то делает? И часто
разная так, политическая культура.
Ну вот видите, разная, да, говорит, разная политическая культура. Все, спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели. Я бы в конце, хотя, Грег, тебе тоже спасибо большое. Я надеюсь,
спасибо.
Встретимся еще раз. Уважаемые радиослушатели, буквально еще я хотел бы занять на секунду ваше внимание. Мы действительно сейчас переживаем очень-очень сложный период. Сейчас просто это время испытания для всех нас. Вот это не только для нас, но и для стран, и для индивидуумов. Вот сейчас момент истины. Оглянитесь вокруг. Вы сейчас четко можете видеть своих друзей и своих врагов. И вот я думаю, что мы все должны сейчас, знаете, трезво посмотреть, оглядеться и увидеть, кто действительно желает нам добра, а кто нам желает зла. Берегите, пожалуйста, себя. Спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго.